Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 25 мая, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать различные новости, темы, новости дня, новости недели, новости, связанные с этим длящимся периодом коронавирусной инфекции и прочие обстоятельства нашей жизни. Хотел сегодня немного поговорить о внешней политике, мы с ней говорим, о ней говорим не очень часто, вот, но, на мой взгляд, стали видны определенные контуры процессов, о которых стоит упомянуть, поскольку они касаются и нашей страны тоже. Потом перейдем в дела внутренние, ну, еще, может быть, что-то новостная повестка нам принесет, как она это любит делать практически во все наши с вами встречи. Не всегда удается реагировать оперативно, но стараемся. Закончились выходные, но эти выходные были насыщенные вот в международной повестке гораздо больше, чем будни. И мне кажется, что вот та логика, о которой мы с вами говорили неоднократно по поводу того, что на фоне коронавирусной инфекции, да, на фоне мирового финансового кризиса различные акторы будут пользоваться этой ситуацией для решения своих стратегических и тактических задач. И теперь, мне кажется, стало понятно, как это может происходить. Я бы хотел объявить голосование. Вопрос очень простой. Я его начал, два варианта ответа всего. Соответственно, считаете ли вы, что сотрудничество с Соединенными Штатами, будь то по преодолению последствий коронавирусной инфекции, помощь друг другу, что вот это сотрудничество, да, приведет к какому-то потеплению российско-американских отношений? 134-21-35, ваш ответ «да», это очевидно приведет к потеплению, поскольку там, например, Соединенные Штаты сосредоточены на Китае, с нами уже нет смысла так входить в противостояние, обвинения и учреждать новые санкционные механизмы против нас. Поэтому ответ «да», такое потепление возможно, 134-21-35. Потепление невозможно, Соединенные Штаты останутся в своей инерционной логике, мы для них навсегда, ну или, по крайней мере, надолго, геополитические оппоненты, и вот весь тот замечательный набор сил, средств и методов, которые против нас применяются, будут продолжать применяться и, возможно, даже усиливаться, если того потребует конъюнктура. Потом попозже обсудим. Я сначала хотел поговорить о том, что же произошло, почему я решил обратить на это ваше внимание. Но несколько событий, мы их по порядку сейчас все обсудим, поскольку они пронизаны одной такой сквозной логикой. Соответственно, то, что касается нас. Советник американского президента Роберт О'Брайен назвал Калининград ножом в сердце Европы. Он это объяснил весьма, так скажем, странненько, сказав, что Калининград, в его понимании, должен быть центром туризма и торговли, а на самом деле стал площадкой для военных баз. Ему, конечно, тут же ответил губернатор Антон Алиханов, который ему рассказал, что это все не так, что сотрудничество крепнет, что там введены электронные экспериментальные визы, поэтому много польских, немецких туристов, вот американских, правда, не было. И вот он там дает достаточно такой подробный отчет по 2019 году по тому, что туризм вырос, 200 тысяч иностранцев приехало, там лучший экскурсионный отдых, была получена международная награда. Но на самом деле у этого заявления, я думаю, что господину Роберту О'Брайену абсолютно все равно, что там с европейским и прочим туризмом в Калининграде, для него это очевидные повод для того, чтобы поговорить, подготовить почву для дальнейших политических действий. Эти действия последовали незамедлительно. Немного нужно сказать о том, кто же такой Роберт О'Брайен. Он сегодня у нас будет звучать несколько раз. Вообще, конечно, вот внешняя политика у американцев, она часто персонифицирована. И мы с вами помним и Джона Болтона замечательного, и Колина Пауэлла не менее замечательного, и различных женщин, чьи имена стали прямо нарицательными, да, тем же самым Джейн Псаки, там, Кондолиза Райс и ряд других. Вот такая персонификация, да, она дает понимание, что вот человек назначен на направление с понятной целью. Кто же такой Роберт О'Брайен? Если кто-то не заметил, кто не следит за перестановками вокруг Трампа, то, ну, можно сделать два вывода. Первый, Трамп достаточно серьезно зачистил свое окружение и назначив, ну, вот уже совсем таких лояльных людей, поскольку впереди у него сложный период избирательный, и вот он, наконец, к концу первого срока собрал такой вот монолит из команды. Мы помним, как он тасовал и Тиллерсона, и ряд других фигур. И там объяснялось это по-разному. Ну, в общем, пару слов о О'Брайене. Роберт О'Брайен пришел на место, с которого ушел тот самый Джон Болтон. Это место советника президента США по национальной безопасности. Вот после отставки Болтона в сентябре 2019 года он туда пришел. Это называют иногда и помощником, но это наша путаница, у них это одна позиция. Соответственно, у него тоже не простая биография, он тоже человек из прошлого. Работал с начала 2000-х в Госдепартаменте. Работал по Афганистану, причем в странной такой сфере. Это называлось частно-государственное партнерство для осуществления юридической реформы в Афганистане, в рамках которой были обучены судьи, прокуроры, адвокаты. То есть фактически он демонтировал предыдущую версию этого государственного института и создал свою, американскую. Да, вот такими государственно-частными партнерствами, так же как различными НКО, обычно идет управление. То есть то, что у нас иногда так стыдливо называют мягкой силой, вот это она здесь в действии, государственно-частное партнерство. Вот в дальнейшем он являлся советником у Митта Ромни, потом критиковал много Обаму, призывая того начинать силовые операции по всему миру, ну, в общем, тоже ястреб. Вот, и что характерно, если тоже это важно, он мормон. Как и ряд других назначенцев Трампа, например, один из послов, да, в России. Значит, так вот, этот господин подготавливал почву для последующих выступлений по фактической отмене договора об открытом небе. То есть, что такое договор об открытом небе? Это такая международная договоренность, которая позволяет совершать пролеты над территорией другой страны для контроля над вооружениями, над их развертываниями, над переброской военных сил, и фактически показывает, ну, определенное миролюбие, доказывает, что вот мы готовы к проверкам, мы ничего не скрываем. Соответственно, это действовало. С 1992 года называлось это по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Потом он с 2002 года позволял собирать информацию. 34 государства там участвуют. И прекращали его действия на время вот этого украинского кризиса, острой фазы в 2014 году, приостанавливали, по-моему, в прошлом году. Ну, такой тоже инструмент давления и манипуляции. Там интересно, но, наверное, Влад Шурыгин как-нибудь коснется поподробнее, какие требования к нашим самолетам предъявлялись, насколько нужно было выхолостить оптику, чтобы она, пролетая над домом Дональда Трампа, ничего личного не увидела. Вот, ну, в общем, этот договор периодически подвергался попыткам его демонтировать, как и ряд других наших договоров, таких как ДРСНД. Я думаю, что такая же судьба ждет и СНВ-3, это уже практически понятно. И, соответственно, вот это заявление ни с того, ни с сего фактически, как будто этот Роберт О'Брайен узнал о существовании Калининграда впервые, она связана с тем, что нужно было как-то подготовить почву и получить такие какие-то аргументы для отказа от этого договора. Соответственно, все внимание американцев приковано к Балтийскому региону, к Калининграду. Там очень часто вот то самое сближение происходит, полеты вокруг наших границ, потому что там стоит Балтфлот. Вот. И, конечно, они запрашивали неоднократно пролеты, вот, но там зона из договора выпадает. В общем, договор они развалили. Соответственно, именно с этой целью, да, вот таким образом была осуществлена такая медийное указание, что вот, мол, Россия усиливает военное присутствие, и это очень плохо, что Калининград — это площадка для военных баз. Я напомню, что военное присутствие блока НАТО вокруг Калининградской области, да, тоже мы периодически отмечаем. То самое продвижение НАТО на восток, которое обещали не осуществлять после объединения Германии. И, конечно, начинается история опять о том, что нужны новые договоры, нужны новые международные соглашения по ограничению вооружений, по ограничению наступательных инициатив, но уже значительно более широких, там, с включением Китая. Это повод для отмены старых договоренностей, и, например, СНВ-3, и развалили так ДРСМД, вот, и это тоже широко обсуждается. Что интересно, да, это часть процесса, там всегда есть системный процесс, который позволяет сделать выводы о направлении активности. Полгода назад такая неправительственная организация вокруг Пентагона и вокруг Госдепа, много неправительственных организаций, которые разрабатывают различные отчеты аналитические, генераторы. Да? И эти отчеты, они имеют такой идеологизированный, как правило, характер, они показывают выводы, которые обычно обличают возможную российскую агрессию. Вот этот Джеймстаун Фаундейшн, я помню, что в 2017 году выпустил такой отчет о том, что Россия может захватить прибалтийские столицы в течение суток, и что вот в случае подобной операции безопасность Европы будет нарушена именно по этому контуру. Это вызвало дальнейшее усиление натовской военной компоненты, ну, и определенные претензии к нам. Что же полгода назад эти замечательные think tanks, как их называют, выпустили, да, думающие танки? Доклад удивительный, поскольку он не в логике российской такой вот агрессии, да, а в совершенно другой. Там исследование было, ну, о том, что Россия, конечно же, желает присоединить Прибалтику, и только базы НАТО это останавливает. Но вот там был такой план операции, что, в принципе, на захват Калининградской области войскам НАТО потребуется всего 2 недели. И 2 недели нужно будет удерживать позиции, пока основное подкрепление подтянется. После чего там даже поделили территорию Калининградской области, что вот она станет польской преимущественно. И вывод прекрасен просто. Такой редко встречается в этих алармейских документах, что вот этот потенциальный конфликт не выйдет за пределы региона, его удастся сдержать, то есть он будет локальным, но в случае выхода он повлечет массовое разрушение и жертвы среди мирного населения. Но вот вывод такой, что вполне успешно такая операция НАТО может быть. И этот доклад вот уже полгода там обсуждается. Ну, а наша позиция понятна, да, что мы занимаемся своими внутренними делами, усиливаем свои вооруженные силы так, как нам необходимо, и по поводу возможных ответов и на удары, да, тоже были сказаны все аргументы и Владимиром Путиным и так далее. И я напомню, что вот эти заявления о ноже в сердце Европы, о том, что Россия может и содержит такие планы по поводу захвата Прибалтики, они все транслируются сейчас, когда президент Дональд Трамп говорит о том, что в принципе, да, к России каких-то особенных претензий у него нет. Он сейчас сосредоточен на Китае, хотя он тут несколько дней назад сказал, что Владимир Путин не хочет его переизбрания. В его логике, видимо, Владимир Путин хочет переизбрания Байдена. Я думаю, что, судя по вот высказыванию нашего политического руководства, нам не очень важно, кто победит, поскольку очевидно, что обе стороны настроено недружелюбно. Но, тем не менее, вот этот важный человек в окружении Трампа формулирует американскую политику на нашем направлении. Начиная с обсуждения Калининграда как ножа в сердце Европы и заканчивая атакой на договор об открытом небе. По поводу военной необходимости этого договора мне сложно сказать, я не великий военный эксперт. Я думаю, что можно попросить Влада Шурыгина, который подробнее на этом остановится, насколько вообще нам этот договор нужен. Но, тем не менее, учитывая, что в него включены не две стороны, а аж целых 34, это вызвало реакцию в Германии, которая попросила сохранить. Ну, я думаю, что конец, в общем-то, очевиден. В Германии присоединились еще 9 европейских стран, они выпустили заявление о важности договора. Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Финляндия, Италия, Люксембург, Чехия и Швеция. И они намерены этот договор сохранить. Видимо, он будет жить так же, как та самая иранская сделка, из которой американцы вышли, а все остальные нет. Ну вот американцы вынуждают нас садиться за стол переговоров и заключать некий новый договор, который ограничивает не только нас, совершенно очевидно, что он должен быть в односторонней американской логике, в их пользу, и должен еще, конечно же, включать Китай. Вот, поэтому ситуация по Калининграду, на мой взгляд, она очевидна, и из нее можно сделать следующий вывод, как же будут развиваться наши отношения, несмотря на то, что мы там обмениваемся помощью, ведем совместную работу по безопасности, по работе совместной наших спецслужб против терроризма. Трек очевиден. Вот все старые, да, вот эти направления работы, они все действуют. И, конечно, и атака на Северный поток-2, и атака на Калининград. Что еще в этом контексте важно сказать? Потому что, в принципе, можно вот увидеть синхронизацию процессов на двух направлениях. Вот мы говорили с вами про Роберта О'Брайена. Он еще сделал несколько заявлений уже совершенно по другим направлениям. Ну, во-первых, он обвинил Китай в том, что Китай готовится, внимание, выкрасть еще не разработанную вакцину от коронавируса из США. Он в интервью CBS сказал, что американцы, очевидно, будут первыми. Китай занимается тотальным шпионажем на территории Соединенных Штатов, пытается. И, соответственно, как только вакцина будет разработана, он попытается ее выкрасть. Опять же, почему, с чего он это взял? Но это, опять же, подготовка к общей... общее, оформление общего политического направления. Тот же самый О'Брайен обратил внимание на внутренние дела Китая, которые американцы не считают внутренним и поддерживают на высшем государственном уровне, а именно на протесты в Гонконге. Я напомню, что в Гонконге вновь возобновились протесты. Там обсуждается закон о национальной безопасности в Гонконге, который китайское законодательство распространяет и на Гонконг. Это вызвало моментально массовые протесты, люди вышли на улицы, опять появились те самые зонтики, в общем, все как и раньше. И тут же в прессе появилось обращение к Трампу с просьбой защитить Гонконг от будущей будущего такого уже силового захвата со стороны китайской народной армии. И, конечно, тут же возникает в медийном поле кто? Правильно, Роберт О'Брайен, который говорит о том, что Китай собирается захватить Гонконг, хорошо, не Прибалтику. И он фактически дает поручение госсекретарю Помпео, который должен подтвердить, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии. Если это подтвердить не удастся Помпео, то, конечно, будут введены санкции против Гонконга и Китая, поскольку таким образом Гонконг будет признан китайской территорией. Конечно, китайцы на это тоже реагируют. Мы видели ряд серьезных заявлений со стороны Китая. В том числе они предложили нам объединить усилия. Тоже об этом поговорим. Но вот мне интересно то, что даже риторика совпадает. Даже риторика по отношению к нам и по отношению к Китаю, она синхронна. Одни и те же претензии. Ну, просто вот с учетом региональной специфики. Ну, у нас вот обсуждается Калининградская область, в Китае обсуждается Гонконг, но те же самые люди произносят те же самые слова в одно и то же время, в той же самой логике. Вот, конечно, к этому примешивается и ситуация с коронавирусом, вот, по поводу вакцины. Китай, конечно, реагирует, говорит о том, что эти заявления все безосновательные, Китай будет первым в разработке вакцины. И еще неизвестно, кто у кого, да, может ее украсть. Но это не произносится, но подразумевается. Китайцы отрицают, что существует гонка по разработке вакцин, хотя, мне кажется, она очевидно существует, учитывая количество стран, которые разрабатывают каждый свою. Предложение России, я напомню, было объединить усилия, но оно не было встречено с воодушевлением, поскольку каждый участник этой гонки, который, по мнению китайцев, не существует, понимает, что тот, кто будет первым, получит не только политический инструмент, но и может получить колоссальную прибыль. Ну, вот поэтому американцы прикладывают колоссальные усилия, впрочем, как и китайцы. Проанализировав эти замечательные высказывания, проанализировав, кто говорит, наконец они обратили внимание, да, китайцы, вот уже на персоны, они сделали вывод, что Соединенные Штаты пытаются развязать новую холодную войну. И приходят к такому удивительному выводу, что это может поставить под угрозу мир во всем мире. Как будто раньше не было понятно. Вот я напомню, что у нас идет голосование по этому вопросу. Соответственно, голосуем мы по очень простому предположению. Как вы считаете, удастся ли нам с американцами наладить более теплые, более дружественные отношения с учетом помощи друг другу в борьбе с коронавирусной инфекцией, с учетом там ряда обстоятельств, таких как, например, что американцы полностью сосредоточены на Китае? 134-21-35 да, удастся, 134-21-36 нет, не удастся. Вот, соответственно, что еще в этой логике происходит? Я думаю, что идет кристаллизация позиций, и в ближайшее время, с учетом обстоятельств дальнейшей такой мировой борьбы и в условиях экономического кризиса, и борьбы с вирусом, эти позиции будут более ярко озвучены. Сейчас идет мобилизация сторонников, именно поэтому Китай к нам обращается впрямую, тоже об этом нужно пару слов сказать. Американцы мобилизуют своих союзников, но действуют абсолютно в своей логике. Продолжим все это обсуждать, уже обсудим с вами по телефону после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва». Вот, и напомню, что идет голосование, прошу принять участие. А сейчас выпуск новостей, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, 25 мая, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами обсуждать новости, различные темы. то, что нас касается, то, что от нас далеко, близко, и то, что может на нас повлиять так или иначе. Я начал наше общение с такой крупной внешнеполитической темы. Я понимаю, что она может быть не всем интересна. И мне самому не очень интересно играть с вами в такую прикладную политологию. Но вот этот блок информации, мы к нему будем возвращаться, поскольку он совершенно точно очерчивает направления международной политики, в которых она будет развиваться дальше. Вот, собственно, новости прямо идут, что называется, в развитие истории. Я напомню, что американцы заявили также, что будут создавать целый отдел в Госдепартаменте, который должен заниматься тем, чем занимается дискредитированная ООС. Американцы давно, Всемирная организация здравоохранения, прошу прощения, американцы давно, да, лишили ее финансирования, давно обвиняют в сотрудничестве с Китаем. В общем, это еще один мальчик для битья. А Всемирная организация здравоохранения, так же, как Китай, начинает обороняться, показывать зубы. И вот сейчас новость, там полчаса назад, что Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания хлорохина и гидроксихлорохина как лекарство от коронавирусной инфекции. Что это значит? Это значит, что она показывает, что лекарство, разрабатываемое компанией, которая опосредованно принадлежит Дональду Трампу, да, не разрабатывает лекарство. Это не лекарство, хотя его рекламирует сам Трамп. Ну, ответ тоже в том же поле, в котором звучат обвинения. Хотелось бы закончить про Китай и перейти уже к обсуждению. 22 мая Министерство торговли США ввело санкции против 33 китайских компаний и правительственных организаций, обвиненных в репрессиях уйгуров и других членов мусульманских меньшинств в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе. Это достаточно давно обсуждается, против этого уже были санкции, были заявления, и вот сейчас это взято как повод перед, очевидно, формулируемым таким серьезным гонконгским пакетом. Пекин рассказывает о том, что он, конечно, никогда не откажется от принципа «одна страна, две системы», о том, что США новую в отношении Гонконга, о том, что США развязывает новую холодную войну, и вот тот самый Ван И, это министр иностранных дел Китая, говорит о том, что Китай готов совместно с Россией, внимание, отстаивать итоги Второй мировой войны. Фактически он говорит, что он поддержит нашу риторику в обмен на помощь в противостоянии такой идеологической Соединенных Штатов. Ну, конечно, очевидно, что Китай ищет союзников среди тех, против кого американцы применяют те же методы, те же фигуры обвинения, как и против них. Я напомню, что наше министерство ответило взаимностью, да, уже были заявления о недопустимости, совместные заявления причем, о недопустимости политизации ситуации с коронавирусом, о недоказанности обвинений и так далее. Но вот тут важный момент, который я хотел тоже вам изложить. Мне кажется, что сейчас, мы это, кстати, обсуждали с вами, что сейчас вот бросаться с раскрытыми объятиями на защиту Китая, навстречу ему, ну, как минимум, преждевременно. Китай, как мы видим, готов обсуждать различные контуры взаимодействия здесь. И вот после появления уже предметных обвинений со стороны той самой новой западной коалиции, Китай предложил $2 миллиарда. Ну, сумма не очень большая, но вот он решил прощупать почву, можно ли так деньгами откупиться. Ну, конечно, это не вызвало восторгов, но очевидны инструменты, которыми Китай готов действовать. Я думаю, что в этой логике мы должны вступать с Китаем как минимум в переговоры. Будут ли они публичные или закрытые? Лучше, конечно, закрытые, но тут нужно понимать, зачем. Зачем мы выступаем на стороне Китая? Поскольку очевидно, что Китай сейчас столкнется с колоссальным давлением. Я не думаю, что Китай воспринимает нас таким ближайшим своим партнером. Он, конечно, всегда живет в односторонней, как и американцы, в односторонней логике выгоды. Он может что-то продавать, он готов строить через нас свои логистические пути, но он не готов рассматривать нас как полноценных торговых, там, политических или каких партнеров. И поэтому, я считаю, мы себя должны вести максимально прагматично. И вот в грядущей политической ситуации, да, с Китаем обсудить, на каких условиях мы можем поддержать его позиции. И вот этот обмен, что Китай поддержит нашу историческую, да, правду, мне представляется не очень убедительным. Но я думаю, что для нашего Министерства иностранных дел это, увы, хватит. Вот такая моя позиция. Зачитаю несколько сообщений и перейдем к телефонному обсуждению. Напомню, у нас работает смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 8 495 73 73 94 и 8. Деревенскому парню скучно. Ну, деревня далеко от Америки, хотя Америка влияет. Георгий пишет, что гусь, свинья, не товарищ. Это в контексте нашего голосования, напомню, которое идет. Там два варианта ответа всего. Голосование простое. Много народу проголосовало. Спасибо. Предположение такое. Возможно ли потепление отношений между Россией и США на основе сотрудничества в борьбе против коронавируса? 134-21-35. Да, возможно, поскольку там у американцев мишень Китай. 134-21-36. Нет, невозможно. Дмитрий Синдеев спрашивает меня, не устали нести эту чушь? Дмитрий Синдеев, скоро, буквально через 20 минут, если мне память не изменяет, «Спокойной ночи, малыши» начнутся. Включите, там вам будет интересней. Когда мы противостояли Америке, Китай, как умная обезьяна, смотрел на борьбу тигров со стороны. Так зачем нам подставляться, пишет нам 040. Вот позиция выбора, вот той самой позиции умной обезьяны, которая смотрит на тигров, она всегда очень сложна, она представляется прекрасной, но всегда есть обстоятельства, которые вот в драку зовут просто. И ощущение справедливости, несправедливости, и солидарности, поскольку мы под такой же атакой. Вот. Но, конечно, описываемая вами позиция идеальна. 008 считает, что никакой напряженности нет, России для всех этих стран, так называемых, так, донор, что все это политический спектакль. Он же пишет, что Сивков считает, что американцы нами займутся более плотно после выборов. В этом есть определенная логика, но я считаю, что вот ситуация с экономическим кризисом, с коронавирусом ускорила все политические процессы, поэтому по нам начнут применяться и уже начали. Вот, как мы видим, тот же самый человек, который является острием атаки, персонализированным таким символом американского политического воздействия на своих оппонентов, он применяется и по нам, и по Китаю. Здравствуйте, Александр, пишет нам Герман. А какой реакции Запада вы хотели в ответ на риторику ненависти про радиоактивную пыль, про несмешливые Искандеры и мотовизиты ночных хирургов в весьма недружелюбной стилистике? Знаете, если Госдепартамент таким образом реагирует на мотовизиты ночных хирургов, к нему надо вызвать не хирургов, а психиатров. Не знаю, моторизированных или обыкновенных, но, мне кажется, любых. Поскольку вот те вещи, о которых вы говорите, они не имеют никакого отношения к политической тактике, да, и даже уровню такого международного взаимодействия. Переходим к звонкам, начинаем обсуждать. Добрый вечер, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, Олег.
Здрасте, Олег.
Добрый вечер, Александр. Я хотел бы вот высказаться в том плане, что на ваш вопрос отвечаю, что в России нет, видимо, никакой реальной возможности сейчас наладить сотрудничество с США, поскольку, ну пусть у них даже предвыборная горячка в США идет, но вот это абсолютно враждебная, опасная политика. Ведь эти вот противоракеты в Румынии, то же самое установки они готовят в Польше сделать рядом с Калининградом и тому подобное. То есть России, мне, ну, это объективно нужен союз с Китаем, и на самом деле ведь Китай...
А Китаю нужен союз с Россией, как вы считаете? Вот вопрос-то очень интересный. Зачем?
Да-да. Как же, как геополитический наезд США организовали одновременно по собственной глупости и на Китай, и на Россию. Никогда в 20 веке, да, они вот... считали это геополитической, Киссинджер уже говорил.
Знаете, да, я, Олег, извините, вас перебью, хотел тоже такое вот добавить остроты в наш разговор. Я читал один китайский доклад, который убедительно доказывает, написан членом коммунистической партии, о том, что Китаю нужно приложить максимум усилий для вот, возникновения тотальной напряженности между Россией и США, поскольку если случится конфликт, то выгодоприобретатель этого конфликта Китай, которому не надо будет вставать ни на чью сторону, а просто собрать, что называется, потом все призы. И это обсуждается внутри китайского политического истеблишмента. Вот появление таких докладов разве говорит о том, что Китай готов в наши распростертые объятия с такими же отправиться?
Ну, наверное, здесь России нужно просто практическую выгоду извлекать из отношений. Тоже это сложно сказать, ведь, с другой стороны, отношение вот Си Цзиньпиня к России совсем другое.
Тут, да мы не знаем, сейчас... какое. Мы знаем только его заявление. И все. Мы не знаем, о чем они думают про нас. Можно только вот эпизодически выдергивать какие-то там внутренние позиции, и то это сложно.
А вот. Помните встречи с Путиным, с Цзиньпином в прошлые годы, как там по Петербургу...
А вспомните, значит, встречи Трампа с Путиным в Хельсинки, как они там разговаривали с закрытыми дверьми, а потом выходили к прессе. Но это не показатель. Это не показатель политического вектора, к сожалению.
Ну, России нужно не зацикливаться вот только на Китае. России просто нужно свои проблемы в отношении к США решать так же просто адекватно. И Калининграду обеспечивать безопасность на 200%, и отвечать, так сказать, ударом на удар, и угрожать США, если будет, так сказать, в Польше установлены такие же противоракеты, да, там, не знаю, вот, ракеты средней дальности, надо как-то вот, ну, может быть, с Северного полюса, откуда-то со стороны океана, такую же, какую-то реальную угрозу для США организовать, ядерную ракетную угрозу.
Ну, у них она просто... есть, она есть, это обсуждается тоже. Спасибо за ваше мнение, будем продолжать. Вот пошла тепленькая, как я люблю. Тукс пишет, а у граждан России нет проблем с США. Проблемы у жирных котов от власти до их приспешников. Что мне нравится в этой логике, да, то, что вот половина всегда, она похожа на реальность, а половина, ну, это такие уже противоречивые фантазии, да, причем противоречивые именно внутри этой логики. Значит, смотрите, у граждан России нет проблем с США, кроме того, что Соединенные Штаты влияют на граждан России экономическими санкциями. Это очевидно, да. И вот эта история с падением цен на нефть тоже, да, вот она влияет на нас, да, хочется нам это или нет. А у нас нет проблем. И с гражданами США у нас нет никаких проблем. Более того, у граждан США нет никаких проблем с Россией. Это приходится очень серьезно объяснять при помощи всей такой медийной машины, включая твиттер президента. Теперь про жирных котов. Вот тех самых жирных котов, у которых проблемы с США, да, обычно обвиняют в том, что у них там недвижимость. Надо найти какую-то точку, да, уже принять либо этот вариант решения, либо другой. Китайцы нам комплименты отпускают. России хорошие вояки. Подхваливать, чтобы для них каштаны таскали из огня. С ними надо очень осторожно. Вот я не знаю китайского, к сожалению, но у меня есть ряд коллег, которые знают, и мы с ними периодически изучаем, да, они вот показывают документы. Там есть такая народная версия, она не является частью такой серьезной политической экспертной повестки, народная версия такая, что Россия с Китаем, там, граница, должны объединиться в систему, где Китай будет заниматься экономикой, а Россия будет все это дело своей прекрасной армией и ракетами охранять. Вот и в этом контексте русский с китайцем, у них там братья навек. Мне кажется, это такой достаточно фантастической историей, но вот она... уже имеет место быть. Я вот в политическом смысле, изучая, например, обстоятельства китайского проекта «Один пояс, один путь», вовсе не вижу готовности бросаться к нам в объятия. То же самое, как не понимаю, зачем наше правительство, да, берет и вкладывается в юань. Да, тоже гигантский вопрос. Продолжаем обсуждать с вами. Слушаю вас. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Александр, вы знаете, я вот послушала на начало передачи вашу глубокую, значит, аналитику отношений России к Китаю, России США в контексте, значит, напряженности между Китаем и Россией. Ой, Китай и Соединенные Штаты, извините, пожалуйста. Вот, и я целиком согласна с теми выводами, которые вы делаете. Я поняла таким образом, что вы считаете, что нам сейчас тесно завязываться на союзнические отношения с Китаем против Соединенных Штатов было бы большой стратегической ошибкой.
Я считаю, что этого нельзя делать просто, да, так, ну, без совместных обязательств.
Так, вот, да. Потому что вот со своей колокольни, неполитизированного человека, я вижу эту ситуацию таким образом, что Китай уже много раз демонстрировал, это мы знаем из новостей международных, то, что он какие-то очень острые моменты умеет прогибаться под Соединенные Штаты. И может случиться такая ситуация. Мы со всей решимостью будем поддерживать Китай. В какой-то момент Китай посчитает нужным прогнуться под Соединенными Штатами, и мы останемся один на один с Соединенными Штатами. Зачем нам это?
Спасибо за ваше мнение. Оно, кстати, имеет определенные основания. Но слово «прогнуться» мне тут не близко, скорее всего, договориться. Потому что китайцы, да, мы помним визит американской делегации с Трампом, да, они тоже любят договариваться, да, любят договариваться, причем на основе финансовой. Я не думаю, что это прям прогнуться, это ликвидировать конфликт на других позициях. И, конечно, в этой логике мы можем остаться, скажем так, с проблемой. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Александр, добрый вечер, меня зовут Тимофей, я либеральных взглядов и выскажу другую точку зрения, в отличие от вас.
Вот, первое, бомбите, да.
Санкция. Да-да-да, вы меня слышите, да?
Да, прекрасно. Не только я, все еще да. Наши слушатели.
Да, хорошо. Первое, по санкциям. Вы прекрасно знаете, почему у нас санкции. Это за захват Крыма и за Донбасс. Это первое. Второе, по поводу...
Только ли, вы забыли про отравление Скрипалей. Напомню, тоже санкции действуют. Еще по куче вопросов.
А можно я выскажу свою точку?
Давайте, давайте. Я вас просто, корректирую, поскольку вы безапелляционно ставите точку, я вот эту точку расширяю несколько.
Хорошо. Второе, Александр, по поводу Америки. Америка наш друг. Америка...
Ваш лично?
Это Америка для всех граждан. Это наши друзья. И то, что там господин Кислев говорит, Соловьев, это пропагандисты явные. И для меня они друзья, не враги. Ни в коем случае нельзя воевать. Потому что если мы еще в одну войну вяжемся, это будет позором. Я считаю, что Путин...
А чьим позором-то?
А потому что мы везде воюем.
Американцы не везде воюют, и для них это не позор, а гордость.
Они самая демократическая страна. Мы везде воюем. И мне стыдно.
А где мы везде воюем? Можете перечислить?
Удачи.
Да?
В Крыму и Донбассе. До свидания.
Понятно. Слушайте, просто какой-то праздник, да? Просто праздник. Вот это дистиллированное мнение, я напомню, что любое мнение может быть высказано, но вот. Соответственно, даже... Как-то спорить тяжело, поскольку заявлены такие очевидные фигуры либеральной пропаганды, что это даже забавно вызывает смех. Продолжаем обсуждать позицию. Я зачитаю буквально пару сообщений и перейдем к звонкам дальше. Нам нельзя входить в этот треугольник. Ни Америка, ни Китай не могут, никогда не будут нашими надежными партнерами. Найти нужно специальное поведение. Воробей. Жириновский как-то говорил, что и России надо объединиться с Индией и Китаем. Недобрый. Я не думаю, что вот вопрос объединения стоит. Вопрос интересов совместных, может быть. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Никакого потепления, конечно, лично я не жду, его не будет. И это все бесполезно, потому что расчеты на дружбу с Америкой, основанные на там одинаковом понимании прав, обязанностей и равной безопасности, они беспочвенны. Как говорят, плохо иметь англосаксов врагом, но не дай бог иметь его другом. Вот. В Америке это, для Америки это вот по отношению к нам это точно играет. Ну вот ход любых переговоров с Америкой берите, и сразу выявляется центральная линия американской стороны. Это они все время обеспечивают свое главенство, своих интересов в ущерб интересов партнера. Так было при СССР, так будет и сейчас, и на 10 лет вперед. Потому что психологически Америка, она никогда не признавала ни СССР, ни Россию равным партнером. А вся работа американской дипломатии строилась именно на исходном положении превосходства Америки.
Защита национальных интересов за пределами границ Соединенных Штатов, а не так.
Да. Горбачева как этого зайчика водили по американской дорожке, но он так и не понял, что его всю его жизнь, когда он общался с Америкой, его за нос просто водили, морковку ему все время показывали.
Вы знаете, мы как-то недооцениваем Михаила Сергеевича. Я думаю, что он был абсолютно в курсе, чем он занимается, зачем и за что.
Не совсем. Всеми секретами в этом плане американцы не делятся. Они знают, что говорить, что молчат. То есть вот, как Бжижинский сказал там 30 лет назад, Америка будет развиваться против России, за счет России, на блоках России. Вот так оно и будет.
Спасибо за ваше мнение. Я напомню, что у нас идет голосование. Наверное, буду его завершать, поскольку уже очевидно. Спасибо, очевидны результаты. Спасибо всем, кто проголосовал. Ну, в общем, тех, кто считает, что на фоне борьбы с коронавирусом, на почве борьбы или на каких-то других основаниях, например, ориентир американской такой враждебной международной политики на Китай, у нас, возможно, потепление отношений — это всего 7%. 93%, да, считают, что никакие потепления невозможны. Я думаю, что более того, да, вот часто обсуждается, что Трамп для нас лучше, чем Байден. Трамп для нас лучше, чем старушка Хиллари. Там, и что вот в следующих выборах, да, что мы должны как-то, наверное, лучше относиться к Трампу. И уже высказывается такое, ну, взвешенное мнение о том, что, ну, оно не очень важно, да, кто победит. В любом случае, да, это вопрос нового витка противостояния. Я думаю, что Трамп, если он триумфально победит, а вероятность этого пока, по крайней мере, да, достаточно высока, он второй свой срок будет строить на сохранении достигнутых экономических результатов, которые пошатал вот экономический кризис, конечно, серьезно, и коронавирус тоже, но вот на сохранении за счет такой широкой агрессивной международной политики. Я думаю, что он будет сосредотачиваться на каком-то одном объекте и пойдет поэтапно. И все вот эти старые папки будут, с них будут стряхнута пыль, да, и начнутся действия и против Ирана, и против Китая, и Северную Корею он вспомнит, и Сирию, да, и, конечно, мы. Ну, вопрос просто в очереди. Да, и вот дальше пойдет вопрос, да, о новых международных коалициях, о новых таких созданиях региональных политических равноправных объединениях. Вот. Но это вопрос завтрашнего дня. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Ну, для Китая мы, во-первых, идеологические предатели, а для американской исключительности, в основе которой лежит протестантская, мы изделия определенные, которые нужно на определенный момент, на определенное время. И попытка повязать сейчас в Сибири и на Урале собственностью с американцами, вот, оно ни к чему не приведет. Нас додавят до конца. Спасибо.
Спасибо. Ну, вот логика американцев, как Сергей Алексеевич говорил, она описана в американской же такой литературе. Это не только Бжезинский. Там десятки авторов, гораздо более подробно останавливающихся. И наверняка вы слышали многократно и про концепцию Хартланда, и про необходимость контроля над европейским ландшафтом. В общем, не просматривается, к сожалению, контров для потепления, хотя, конечно, хочется, да, хочется, чтобы мир, да, вот, столкнувшись с таким вызовом, перешел в какое-то иное качество, где, ну, какие-то другие категории, кроме вот этого ожесточенного противостояния систем, экономик, да, вооруженных сил, да, гонки вооружений, чтобы это все закончилось, и можно было посотрудничать над общими такими геостратегическими проектами. Но пока, к сожалению, не видно. Матокин пишет: ну какое союзничество против? Мы сможем выжить, только будучи независимыми. Это, кстати говоря, понимаем не только мы, но Эммануэль Макрон периодически, да, делает к этому очевидные попытки. Хорошо или плохо у него получается, тоже вопрос завтрашнего дня. Но, по крайней мере, да, у него есть такой вектор. Я думаю, после выпуска новостей на радиостанции перейдем к нашим внутренним делам. Спасибо, кто обсуждал эту тему, кто голосовал. Выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 25 мая, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. До выпуска новостей в предыдущем часе мы обсуждали нюансы международных отношений, возможно, их развитие, наших российско-американских отношений, российско-китайских, взаимоотношения американцев с Китаем и прочие вот такие крупные моменты. Перейдем к крупным нашим внутренним моментам. У нас это всегда вызывает гораздо более яркую реакцию. Нам это ближе, нас это касается гораздо сильнее. Но, повторюсь, международная политика тоже влияет, поэтому периодически будем о ней упоминать. Денис Сотый сообщает, что после МКАДе внутреннем ДТП на Варшавском шоссе перевернулся Мерседес. Соответственно, какой момент мне бы хотелось с вами обсудить по нашим делам? Ну, я продолжаю, как и вы, наверное, следить за всеми заявлениями нашего правительства и министров, и других государственных служащих высшей категории для того, чтобы понять, какими методами собираются и когда, конечно же, собираются они уже начинать более такую детальную, более мощную программу по помощи экономике, по выходу не только из последствий коронавируса, но и кризиса, конечно же, который, несмотря на рост цены на нефть, да, все равно будет ощущаться долгое время. Я думаю, что вопреки мнению оптимистов экономических есть и такие, что в любом случае это на несколько лет затянется восстановление. И, конечно, это не только наша проблема, но и проблема международная, но мы-то в первую очередь смотрим на свои дела, поскольку это уж точно нас касается впрямую. Соответственно, хотел тоже провести голосование, мы такое уже с вами проводили, но поскольку вот есть коррективы, хотел у вас спросить, как вы планируете летний отдых? Планирую оставаться дома. Первый вариант ответа. Я думаю, что дачу можно тоже в этот вариант включить. 134-21-35. Планирую поездки по России. 134-21-36 с туристическими целями. И я думаю, что третий вариант ответа, 134-21-37, это по поводу зарубежных поездок, наиболее интересная категория. Сколько из нашей аудитории планирует, считает, что сможет летний отдых, когда бы он не стал возможен, да, соответственно, потратить на кому-то привычные, кому-то экзотические зарубежные поездки. Почему я спрашиваю, да, поскольку сегодня был блок целый новостей по поводу следующих этапов ослабления тех самых мер, да, и вот обсуждалась в том числе и туристическая тематика. Там было заявление Чернышенко, это вице-премьер, и премьер-министр Мишустин на заседании того самого координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал не планировать зарубежные поездки, чтобы исключить риск завоза инфекции. А Чернышенко в своем заявлении сказал, что надо открывать Россию вместе, надо сосредотачиваться на внутреннем туризме. С 1 числа откроются санатории. С 1 июня с учетом эпидемиологической ситуации в регионах и решений региональных властей. Вот, об этом сказала руководитель Ростуризма Зарина Дагузова на брифинге в правительстве. Вот, и, конечно, для меня большой вопрос, почему мы опять возвращаемся к такому спасению, наверное, важных в нашей экономике отраслей, очевидно, совершенно пострадавших от коронавируса, но не являющимися ключевых, на мой взгляд, для спасения экономики, для помощи экономике. Неоднократно мы обсуждали о том, что приоритет после помощи пострадавшим категориям населения, да, до, вот в области помощи экономике должен лежать в ключе промышленности. Причем промышленности всех уровней, всех направлений, от крупных проектов до проектов, связанных с малым и средним бизнесом, которым, конечно, вот в любой логике развития экономики лучше заниматься не тем, чем там принято называть там, посредническими услугами, торговой деятельностью, а производством. Хотя производство, конечно, тяжелее в разы в организации, да, оно требует совсем другого планирования, совсем других усилий. Вот. Но сейчас, мне кажется, что на этом должен приоритет определенный быть. Но, тем не менее, обсуждается туристическая отрасль, до этого обсуждалась авиационная. Да, сначала были выдвинуты ряд таких планов, как же будут летать самолеты там, с рассадкой через одного, с масками. Потом эти рекомендации были сняты, поскольку стало понятно, что тогда билет на самолет станет золотой. Видимо, с этим решили повременить. Я считаю, что не рестораны, как многим, конечно, может быть, это обидно, ни туризм, ни авиапромышленность, ни вот ряд других таких замечательных направлений не являются приоритетными для экономики и граждан. Конечно, людям хочется и в ресторанах погулять, и в отпуск ездить, и вспомнить, как оно было в мирной, доковидной этой жизни, но это эмоциональная история, хотя она тоже крайне важна. По ряду исследований за психологической помощью, вот по преодолению ограничений и вот этих всех последствий, влияний, страхов во время распространения коронавирусной инфекции, помощь, запрос на помощь психологов вырос аж в 400%, да, колоссальный рост. Психологи стали востребованы, люди осознают свои проблемы и обращаются за помощью. Это, кстати, тоже говорит о том, а сколько не обращаются, сколько это проживают сами, сколько без профессиональной помощи пытаются это преодолеть при помощи народных методов стакана и домашнего бокса. Да? Это же тоже там, отдельная совершенно история. Вот, так вот, прошел опрос вот, буквально... Вчера, или не сегодня, да, вот он проходил на днях, значит, 61% россиян по этому опросу будут проводить летний отпуск дома, 31% будут на даче, это ВЦИОМ говорит. 11% хотят уехать в другой город, 6% на Черноморское побережье, 5% в Крым. По этому опросу за рубеж, ну, не планируют, да, треть из опрошенных собирается летом взять отпуск после вот снятия всех этих мер. 14% хотят взять 2 недели, 8% планируют месяц, а 6% счастливые люди больше месяц, кто может себе позволить. 20%, почти 20, 19 там, с небольшим, будут отдыхать только выходные, а 47% человек, вот это тоже важная категория. Я на нее внимание обратил. 47% граждан не планируют ничего на отпуск, потому что у них постоянной занятости нет. Это вот косвенно подтверждает предположение о размахе грядущей безработицы и уже существующей. 30%, ну, 29%, изменили планы на отпуск. 70% причин — это коронавирус. И, конечно, у нас есть основания полагать, что виден просвет в ситуации с распространением инфекции. Уже он есть какие-то рапорты и по вакцине, что это скоро возможно. Не знаю, насколько они реалистичны. Мне кажется, все это с вакциной может затянуться. Но вот идет и массовое исследование. В общем, основания для оптимизма есть. Вот тем не менее, я хочу вот обратить внимание, высказать свою позицию. Возможно, не все будут с ней солидарны, что сейчас вот про туризм совершенно точно не время. А про внутренний туризм это выглядит несколько забавно, да, вот это заявление Чернышенко о том, что нам надо открывать Россию вместе. Ну вот что мне ее открывать, например? Я много где был. А где я не был, я не могу себе позволить. Например, я бы с удовольствием открыл бы для себя Камчатку. У меня несколько знакомых там были по работе. Да, прекрасный регион, масса впечатлений. Я бы вот открыл ее для себя. Но стоимость вот этого открытия, да, учитывая, что сейчас с деньгами у большинства наблюдаются определенные сложности, но вот чтобы открыть для себя Камчатку, если один, да, я должен потратить порядка там 100 тысяч рублей, от 100, да, если с семьей, то это вообще какие-то колоссальные суммы. Григорий СПБ сообщает достаточно справедливо, что у нас сервис не соответствует цене на курортах. Но мне кажется, что ситуация такая, что сейчас вот вопрос вообще сравнения предложений не очень актуален, потому что поездка за рубеж, на мой взгляд, это очевидные риски. Хотя кажется, что ситуация, она в принципе ушла вместе с приходом теплых дней, хотя тут были весьма и холодные дни. Вот. Но тем не менее люди продолжают умирать. У меня умер близкий знакомый один на прошлых выходных. Тоже все равно это все происходит вокруг нас, но вот среди моих знакомых уже выздоровевших больше, чем заболевших, да, видно изменение динамики. Вот, хотя, конечно, угроза остается. И вот, возвращаясь к своему тезису, мне кажется, что преждевременно заниматься спасением туризма. Туризм — это пижонство, пишет 176-й. Нормальному человеку сезона не хватает дачные дела переделать, а эти смотрите на них по югам да за границам, Герман. Ну, у всех разное восприятие отдыха, да, для кого-то дача, и кто-то считает это нормальным, а кто-то жить не может без зарубежных поездок. Я знаю и тех, и тех. И тех, и тех, и из них доли вычленят достаточно сложно. Вот такая тема, но я считаю, что нужны четкие уже планы помощи экономике не в смысле там спасения каких-то отраслей, организации новых. И идея с промышленными производствами крупными, заводами, да, промышленными кластерами, помощи грантовой, прям помощи безвозмездной бизнесу, который будет организовывать производство, вот оно сейчас настало. Сейчас самое это важное тема, а не там, спасение туристических компаний. То есть сам бизнес туристических компаний тоже отдельная песня, хотя, наверное, те, кто в ней работает, со мной не согласятся. Да, но вот, мне кажется, с приоритетами пока у нашего правительства сложно. Но, кстати говоря, есть еще ряд других обстоятельств, в том числе и психологических, что люди хотят сменить обстановку хоть куда, хоть к тетке в Саратов, да, там кто куда, но вот лишь бы, соответственно, психологически разгрузиться. Ну, давайте эту тему с вами обсудим. 8495-7373-948, телефон нашей студии. Напомню, что еще идет голосование, вопросы повторю позже. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Александр, я вот очень обеими руками согласен с вами. И такой не литературный заезд. Но это так. Тем, что не надо расслабляться. Мы ничего не знаем, какую активность получит этот вирус. У меня вот тоже, я думал все эти месяцы, что вроде как никого рядом. А вот тут за эту неделю двое людей, которых я знаю, просто при смерти лежат. Так? Поэтому, конечно, мы не знаем, что будет. И включение сейчас, вот ослабление социального напряжения связано, оно может выявить как раз увеличение опять заболеваний. Вот сегодня опять больше 9 тысяч. Теперь о Камчатке. Это великолепнейшие места. Патентованный туризм, который ждет там гостиниц, это ерунда. Лучше рюкзака, но для этого нужен спорт, нужна сила физическая. Вообще не бывает туризма. Этот туризм лежания на пляже, это профанация. Но почему правительство склоняется к помощи вот именно вот этим, как, казалось бы, не главным отраслям? Тоже их можно понять. Потому что здесь происходит быстрая отдача наличных денег. То есть суточный сбор в банке, так суточное потребление и живые деньги сразу, они дают, так сказать, близкое ощущение эффекта. А какие-то вложения фундаментальные там, в науку, производство, это, так сказать, неизвестно, когда они будут, так сказать, возвращаться. Вот почему делается упор на помощь вот таким, казалось бы,
сервисным компаниям, да, которые быстрый оборот позволят делать.
Конечно. Поэтому здесь никого не... Проблема нашей страны и проблема, которую высветил сегодня вот этот вот коронавирус, в том, что мы действительно бедны. У нас действительно нет денег. Несмотря на все вот эти вот сказки о фондах и так далее, денег нет. У нас очень мало денег по сравнению с любой европейской страной. Потому что у нас неэффективная экономика.
Ну вот смотрите, господа оппозиционеры заявляют, что у нас денег очень много. И что их не...
Какой оппозиционер? Ну я оппозиционер. Я лучше разбираюсь в экономике.
Михаил, при всем уважении, вы не участник политического процесса даже вот в таком оппозиционном ключе.
Я свое дело отработал, Александр, в 70-х годах. Я случайно не попал на 12 лет, как... Тогда был конкретный срок, 7 плюс 5 ссылки, понимаете, могу назвать. Я участвовал в диссидентском движении. Я был участником кружка Петра Григоренко. Я знаю.
То есть ваше активное участие закончилось кончиной Советского Союза, да? Вы вышли на политическую пенсию.
Мы ни при чем. Политбюро и Сталин сделали больше нас 100 раз. Я вот здесь как раз должен перед ними шапку снять. Это они все сделали. Мы этого не делали. Мы не могли это делать.
Ну, не суть. Вы собираетесь отдыхать в этом году?
Вы знаете, для меня отдых – это ежедневное состояние. Тренировки, спорт, режим и так далее. У меня есть возможности такие. Так? Я не прерывал занятия спортом. Дальше. Я очень боюсь летать на самолете. Я мог вылететь хоть сегодня, хоть завтра. И вас даже могу пригласить. У меня... Я ненавижу самолет и ненавижу вот этот вот, еще раз говорю, традиционный отдых, лежание на пляже. Да, я...
Ну, то есть отдыхать вы собираетесь так же, как отдыхаете ежедневно, правильно?
А я не работаю, понимаете? Я утром встаю, я отдыхаю. Природа, ощущение, что ты в этом мире.
Вы знаете, вот мы иногда обсуждаем расслоение общества, вы его наглядно демонстрируете сейчас.
Я пенсионер, извините, мне... 69 полных лет.
Пенсионер не может улететь в любой момент куда угодно. Ладно, спасибо за вашу позицию. Она понятна, звоните, будем обсуждать. Деревенский парень хочет присоединиться третьим к той самой экспедиции буквально завтра на самолете, которую может промоутировать Михаил. 040 добавляет, что Делягин все время говорит, что у нас денег завались. Это действительно так. Продолжаем обсуждать. Я напомню, что мы обсуждаем необходимость приоритетной помощи туристическим компаниям и другим компаниям, которые пострадали от коронавируса, да, вот таким сервисным, насколько это необходимо, или, может быть, надо кому-то еще из направлений, да, из отраслей помогать приоритетно. И также обсуждаем наши планы на отдых этим летом, какие у нас есть. В эфире слушаю ваше мнение.
Да, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, я, наверное, согласен, очень важная отрасль. Там дело, ну, Михаил сейчас сказал, что там деньги большие крутятся, но дело еще в другом, что количество людей, которые там работают, причем не только турагентство, а все, что вот связано с этим. Ну, вот я в Крыму был, там они все живут от туризма. То есть вот, ну, я не беру Симферополь, а вот Южный берег, ну, то, что около моря. Там все люди, они завязаны. То есть, если нет сезона, люди без денег. Вот, это и санатории.
Ну, вы знаете, я столько слышал истории, в том числе от крымского руководства и непосредственно от таксионного и от ряда других, что и от федерального тоже руководства, что нужно менять структуру занятости в Крыму, что вот это и ориентир на сезонность, да, он плохой. Там нужно поднимать и технологические кластеры, да?
Вы сейчас общие вещи говорите, а мы говорим вот про конкретный, про этот год. Людям жить сейчас, которые вот заняты в этой отрасли, а не на много лет вперед. То, что нужно менять, ну, может быть, нужно.
Не, я к тому, что там определенные действия предпринимались. Там есть много строительства внутреннего, строительства дорог, да, тоже занятость. Там развивается ряд там отраслей, связанных там с производством вина. Кто-то устриц даже, ну, достаточно экзотические для меня виды деятельности, выращивает. И это так или иначе, да, развивается. Поэтому Вот год из года, вот эта волынка, что люди работают только в сезон, у них есть только сезон, больше ничего нет. Но мне кажется, вот те усилия, о которых докладывают и крымское руководство, да, может быть, они уже должны дать хоть какой-то эффект?
Ну, опять-таки, может быть, и должны, но все равно очень большое количество людей, я не только про Крым говорю, вообще заняты в туристической сфере. Вот. И от этого никуда не деться.
Ну, а много людей занято в сфере ресторанов тоже.
Это не приоритет, что... Ну, я тут вот в этом я совершенно с вами не согласен. Вот. Это и рестораны, и та же авиация, она на туризм работает. То есть нет туризма, они не летают. То есть это и пилоты, и все обслуживание. То есть количество людей здесь занято, ну, не меньше, наверное, чем...
Ну, смотрите, у меня вот есть несколько соображений по поводу авиации. Спасибо за ваш звонок. Безусловно, есть обстоятельства, которые говорят в пользу помощи туризму, необходимости там скорейшего, как только станет безопасно, открытия туризма. Вот с точки зрения авиации у меня только одно соображение. Ну, во-первых, да, авиация зарабатывает коммерческими рейсами, не только пассажирскими. Причем, ну, разные есть оценки, но есть и оценка, что вот в структуре доходов авиации как раз от грузовых, от грузовых перевозок гораздо серьезнее доходы. Но пассажирские, да, это традиционный тип тоже дохода. И в связи с этим, вот, я считаю, что для экономики в крупных направлениях, в крупных цифрах, там, невзирая там, на мое личное желание куда-либо поехать или ваше, да, авиация интересна только как потребитель наших внутренних нефтепродуктов. Вот в первую очередь в этом. А во всем остальном, ну, можно, наверное, как-то... потерпеть, все же терпят, многие, да, остановили свою деятельность. Почему у туризма и у авиации должен быть такой приоритет? Для меня вот эта логика непонятна. Я, впрочем, считаю, что есть уже практика, она вот те же самые гранты, о которых я говорил, да, они, например, на уровне Москвы выделяются, не знаю, правда, нужно будет последить, насколько они востребованы, но именно на организацию производства. Продолжаем с вами обсуждать. В эфире слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотела вам, знаете, что сказать. Михаил вам звонит каждый день. Может, он через день хорошо рассказывает, день плохо, а то каждый день, да еще с такой интонацией, каждый день рассказывает что-нибудь плохое.
У вас по существу-то есть высказывание?
По существу нет, извините.
Хорошо, спасибо. Учтем критику. Заставим Михаила говорить нечто позитивное. Я надеюсь, получится. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Товарищ Асахов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, Москва. Александр, вот считаю, что максимально поддержать надо... те отрасли, которые имеют максимальный мультипликативный эффект.
Ну, стройка, вот, да, тоже... это в первую очередь.
Нет.
Почему?
Нет. Вот та же авиация. Любое производство средств производства. То есть то, что за собой тянет малое производство. Вот допустим, взять авиацию. Там же не только сборка самолетов, но и поставка комплектующих, производство различных узлов. А далее, если у нас появится еще и территориальный план развития страны, то можно это производство размазать по разным регионам, чтобы еще обеспечить логистические цепочки, то есть грузоперевозки автомобильным транспортом, не только железнодорожным.
А что по туризму скажете, по обсуждаемому нам с вами?
Александр, я честно скажу, я не хожу в отпуск, то есть я отдыхаю на работе, у меня производство за городом, я живу за городом и произвожу за городом.
То есть вы и так на отдыхе, да?
Ну, как, я получаю удовольствие от того, что я делаю.
Ну, это самый главный отдых. Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать и другие вопросы. Продолжим обсуждать те отрасли, которым нужно помогать. Продолжим обсуждать и наши с вами планы на летний отдых, если они есть. И даже если их нет, тоже обсудим. А сейчас выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20.35 в Москве, 25 мая, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем с вами темы международной политики, наши внутренние дела, решения или заявления правительства. Рассуждаем, как это нас касается. И вот я перед новостями объявил опрос, и вот к теме обсуждаемого отдыха. Востребованность опроса показывает, насколько нас это интересует. Очень мало людей проголосовало. Я опрос остановлю и объявлю результаты, поскольку они вот демонстрируют мое, например, предположение, насколько вообще сейчас нам актуально обсуждать отдых, внутренний туризм, планирование зарубежных поездок, насколько это своевременно. Итак, из проголосовавших, которых не очень много, нам в несколько раз меньше, чем обычно у нас голосов, а мы голосуем по телефону, 85% да, планирует оставаться дома или на даче. 0% из проголосовавших, это не очень на такой выборке достоверные данные, но тем не менее показательно, 0% планирует тот самый внутренний туризм из тех, кто решил оставить свое мнение. И 15%, численно это немного, но поскольку выборка небольшая, 15% планируют, как и раньше, зарубежный отдых. Но вот мне кажется, что, конечно, возможно, это экономически важно развивать туризм. Вот Кэнди Бум тоже так считает, что развитие туризма никак не помешает развитию производства. Нужно давать беспроцентные кредиты и гранты и тем направлениям. Вот. Ну, на мой взгляд, для нас, для обывателей, пока это не очень актуально, в том числе и с падением доходов. 557-й обращает внимание на важнейшую новость, которая была зачитана в блоке новостей Екатериной. Новость о мобильном приложении вместо паспорта, что будет Минкомсвязи, да, проводить эксперимент по замене паспорта на мобильное телефонное приложение. Вот, по мнению 757-го, это может вызвать волну обсуждения среди наших слушателей с конспирологическим складом ума. Я бы тоже хотел обсудить эту тему, поскольку она действительно интересная. Сейчас тема развивается, обсуждается, вызывает множество вопросов, множество недовольства. Но это в любом случае часть развития технологий, которые приходят в нашу жизнь. То есть платить по картам мы научились, платить там телефоном мы научились, даже платить в метро, да, за проезд при помощи телефона бесконтактным платежом тоже мы умеем. Кстати говоря, не везде в мире это возможно. И логично, что бумажные документы вообще должны в прошлое уйти, что вот их там собирались менять на пластиковые. Во многих странах мира это уже сделано, когда вместо паспорта такая карточка. И вот, видимо, пошли дальше, ставят эксперимент, который пройдет с 1 июля только в Москве 2020 года по 31 декабря 2021 будет идти больше года, пройдет в Москве для москвичей старше 18 лет с постоянной или временной регистрацией в Москве. Вот тут, конечно, все темы про нанесение там числа зверя, про жидкое или, наоборот, твердое чипирование. Вот они все обретают новое измерение. Что вот, наконец, разработан универсальный тот желаемый электронный ошейник, уж которым точно всех проботят, чипируют, а потом сократят численность. Проблема только в том, что, видимо, Билл Гейтс не имеет к этому прямого отношения. Но будем считать, что он стоит за кулисами этого проекта и дергает за те самые ниточки, которые двигают подобное решение внутри Минкомсвязи. Я в этом ничего плохого, честно говоря, не вижу. Я считаю, что это объективная реальность, к этому стоит переходить, поскольку и деньги на платежных картах значительно удобнее в бытовом применении, чем бумажные. И они защищены больше. И вот то же самое касается и, на мой взгляд, документов. Давайте попробуем обсудить эту тему. Если у вас есть мнение по этому вопросу, звоните. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Также пишите смс плюс 7-925-88-88-948 и Telegram говорит и Москва-бот. Итаю Джет пишет, что чипировали-чипировали и вычипировали. Такое юмористическое сообщение со смайликом. Ну, давайте обсудим, попробуем обсудить всерьез, насколько это вообще опасно, по-вашему? Насколько это нарушает наше, там, как американцы любят такое слово, privacy, насколько оно ставит под угрозу там, нашу частную жизнь? Давайте обсудим, вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, благодарю за эфир, Игорь, Москва. Вот, коротенечко по пунктам, наверное, давайте по нескольким вопросам, начнем с последнего. Все-таки я думаю, что современный мир и современные IT-технологии наверняка идут к тому, что на данном этапе у нас возможно в мобильном приложении подтверждать паспорт. Лично я с вами, наверное, соглашусь и не вижу ничего в этом плохого, а наоборот, лишь только удобства. Потому что, ну, у меня бывали ситуации до того, как я установил себе платежную систему в телефоне, вышел из дома, забыл кошелек, приходилось возвращаться. А сейчас вышел из дома с одним телефоном, все сделал. Какие будут уровни защиты от персональных данных и всего остального, это уже второй, третий вопрос. Но, тем не менее, я, наверное, двумя руками за то, чтобы это работало. Вот. Не вижу ничего в этом плохого, и дай бог, там, может быть, через 20-30 лет действительно где-то в коже будет чип, и им достаточно будет подтверждать там личность и еще что-то, это удобно.
Жидкий чип, ну, или твердый?
Не, ну, это так, к слову, смех смехом, ну, не нужно с собой носить кучу документов, бумажных носителей, которые со временем и изнашиваются. Вот сейчас паспорт, он все время у меня со мной, я просто на него смотрю. Что с ним будет еще через несколько лет, а менять его еще не скоро, вот, непонятно.
Ну, поэтому... Процедура замены электронных документов мне представляется предельно простой, да?
Госуслуги. Вот у всех, не то, что у всех, у многих же ведь есть госуслуги.
Вы знаете, я тут смотрел статистику по использованию госуслуг, и она меня не впечатлила. Я не помню точную цифру, но это очень немного граждан нашей страны. Вот у меня почему-то в голове цифра в 17%, ну, запало. Угу. Может быть, я ошибаюсь, но это точно не 50.
Вы знаете, я тоже не активный пользователь госуслуг был до недавнего времени, пока не случилась вся вот эта ситуация. Я даже больше скажу, я забыл явки и пароли все от госуслуг, и пришлось очень долго восстанавливать, вот именно в режиме самоизоляции. Но, слава богу, сделал, и вот сейчас я повторно оцениваю все, насколько это удобно. То есть многое можно делать, не выходя из дома, просто там за ужином, ну, оформить заявку на какой-то документ.
Дадим время и другим высказать свою позицию. Ваша позиция понятна, ничего страшного, то есть это прогресс. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин, здрасте.
Знаете, я за то, чтобы прогресс развивался, но всяческого рода документы должны выдаваться по желанию и на бумажном носителе, и в электронном виде, потому что как ни крути, а все-таки я человек 20 века рождения, и, в общем, мне бумажные документы, они ближе сердцу, так сказать, теплее. Потому что, понимаете, сохранность моего документа зависит только лишь от меня. А когда он где-то болтается в электронном виде, там уже непонятно, от чего зависит его сохранность, понимаете? Если вдруг выключится электричество, как того желает наш всем известный Герман Стерлигов, вот, то непонятно, что может произойти, понимаете, потом как я...
Ну, смотрите, а вот вы банковскими картами пользуетесь?
Ну, конечно,
А как же так? Ведь это же, ну, не живые деньги, они же где-то находятся на счету в виде цифр, а если вырубится электричество по Герману Стерлингу, как быть?
Смотрите, какая ситуация, у меня не столько денег, сколько у Германа Стерлинга, так что если его выключат электричество, и моя там зарплата или две пропадет, ну, что делать? Ну, да, неприятно, это не смертельно. Понимаете, вот если у Стерлига выключит, будет больнее ему. Я не желаю ему зла, на самом деле он прикольный парень.
Ну, не о нем. То есть вы считаете, что необходимо дублирование на бумажном носителе тем, кто этого желает?
Я считаю, для удобства человека все должно быть направлено. Если человек желает на бумаге, ради бога. Если в электронном виде, пожалуйста. Хотите и так, и сяк, как угодно. То есть как бы именно вот так должно быть. Потому что насильно за уши тащить... Нет, у тебя будет электронный паспорт. Я не хочу. Да нет, будет. Путин. Но это тоже не совсем правильно.
Ну, смотрите, да, вот обсуждается история достаточно давно с электронными трудовыми книжками. И вроде как это действует. Но там столько сложностей при переходе. Я вот не сталкивался, но знаю тем, кто вынужден там восстанавливать записи, да, что вот с момента введения этих электронных баз все просто. А так надо искать контору «Рога и копыта», которая уже 300 раз переехала, закрылась, да, и с этим вот сложности с восстановлением стажа, я знаю.
Ну, видите, у нас просто нет доверия к документам, которые нам выдают. Просто, грубо говоря, их можно подделать, да, написать, что я где-то там работал, хотя я там не работал. Но вот к честности вот этих вот людей или организаций нужно пристальное внимание, так сказать, со стороны правоохранительных органов, потому что трудовая книжка, как ни крути, это тоже документ, официально имеющий подпись, печать, время, там, срок действия и так далее.
Но согласитесь, вот с переходом там части вот этих процессов электронный вид стало удобнее. Вот мне, например, с МФЦ стало колоссально удобно. Не знаю, разные мнения по этому вопросу. Но вот у меня есть одна точка, куда я иногда хожу для своих вот этих около государевых нужд, и, в принципе, я доволен.
Вы знаете, а вот сейчас говорили про сайт госуслуги, да? Госуслуги, вот лично у меня, ну никак я не могу от него добиться адекватной работы, потому что там не обновляется информация, в принципе, штрафы какие-то мои старые, там висят, которые давно оплатил, потом что-то там не заплатил, какие-то налоги там.
Расскажу свою историю, спасибо, звоните, будем обсуждать. Я вот пользуюсь госуслугами, ну как пользуюсь, да, это достаточно... Некоторое время назад было затруднительно, поскольку действительно он разрабатывается, этот инструмент, в процессе. Я зарегистрировался, ну, по каким-то... Даже нужно было по личным обстоятельствам. Вот как только они появились несколько лет назад, и я, в принципе, с ними вот проживаю всю эволюцию. И у меня накоплено колоссальное количество переписки с самими госуслугами как раз по вопросам, о которых вы говорите. Но вот уже там пару лет точно я не испытываю никаких затруднений. Я там и документы менял, и штрафы эти оплачивал, я спаривал там штрафы, и квитанции за квартиру получал. То есть вот тот необходимый набор действий, который можно сделать без личного визита, я там осуществлял это достаточно удобно. Ряд экзотических справок на госуслугах выдают гораздо медленнее, чем в МФЦ. Поэтому вот я еще иногда в МФЦ хожу. Но так, в принципе, в развитии, да, в эволюции я могу сделать выводы о том, что колоссальные успехи достигнуты. Я сталкивался с подобными службами в ряде европейских стран, смотрел, как это работает. Но вот могу сказать, что здесь мы, ну, чуть впереди уж точно. Ну вот, нет опыта взаимодействия с американскими такими системами. Там говорят, что все эти госуслуги заменяет обычная почта. Люди, в принципе, довольны, потому что множество действий, которые от нас с вами требуют либо визита, либо вот теперь госуслуг, там привычно по почте. Нам даже паспорт по почте могут прислать. Никто не волнуется, что он пропадет, что не надо выдавать там под запись и так далее. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Ну, хотел бы сказать, что я попадал с банковской карточкой не сейчас прямо, а лет 5 назад, 6. Где-то на трассе под Омском у меня банкомат съел просто карточку. Пришлось там выкручиваться с наличными. Вторая ситуация, платная дорога питерская, где там заправки по безналу нет, денег на карте, если... или наличных денег нет, то ты не заправишься. Это тоже было год назад. Второй случай. Третий случай, скажем, пример такой, где будет храниться эта информация, где там доверие ее, и что будет с этой информацией, вернее, с хранителями этой информации лет через 20, через 30. Так какая-то бумажка останется, архив там какой-нибудь пожелтевший, а что будет, вспомните, там, 20 лет назад дискетки.
Ну, то есть риски есть, неудобства есть, да?
Есть, да, поэтому как бы, ну, мы старые закалки люди, а текущая ситуация, пропуска, то есть у меня внезапно обнулился пропуск. Мне говорят, а подтвердишь, что ты работаешь? И куда-то надо заходить на почту, через сколько это будет. А ехать мне нужно сейчас, и минутно. Где-то нолик с единичкой перепутался в этом в компьютере, в каком-то цифровом. Где-то связь какая-то не прошла. То есть риски есть громадные.
Но с бумажными документами риски тоже есть же, правильно?
С бумажными риски, да. Самый опасный враг бумаги – это пожар.
Нет, еще есть опасный враг бумаги – это стиральная машина и жена. У меня есть такой опыт, да.
Мне кажется, дублировать удобство без правил вообще. Огромнейшее удобство. Личный кабинет МОСРУ, это экономия времени грандиознейшая. То есть якобы я за всеми поддержками, но риски есть все-таки.
Риски есть везде. Спасибо за вашу позицию. Зачитаю несколько сообщений. Вот Виталий Фили подводит черту под многими сообщениями полярного характера. Виталий Филипп пишет: «В целом, я не против такого паспорта. Не вижу в этом желания злобных масонов, рептилоидов, рыцарей Мальтийского ордена под руководством Билла Гейтса всех проботить. Все и так порабощены другими инструментами. Единственное, что вызывает тревогу, это сохранность данных. Понятно, что преступность развивается так же стремительно, как и технологии». Это правда. Это правда, поскольку случаи мошенничества, они основаны на... И человеческой психологии тоже. Вот когда было объявлено о выделении помощи на детей, образовались фальшивые, например, сайты госуслуг, полностью визуальных, повторяющие для людей неискушенных, кто не пользовался ранее госуслугами, решил обратиться впервые, а таких много. Я говорю, я точный процент не помню, но я думаю, что это можно уточнить. В интернете, но не очень большие. Вот эти люди пошли искать госуслуги, находили и в рассылках почтовых эти фишинговые письма, в общем, проходили на эти сайты, кликали на токсичные рекламные баннеры и попадались мошенникам, давали им, ну, свои данные, да, и те их грабили. То есть это тоже, конечно, преступность развивается, да, и много людей становится ее жертвой. Это тоже важный фактор, поскольку и тут и информационная гигиена личная, конечно, важна, и компьютерная безопасность вовсе. Но когда эта безопасность зависит там не от личных каких-то там решений, да, всегда начинается тоже вопрос, а не слишком ли вот прижимаемо? И что, мы скоро в интернет будем ходить только по паспорту? Ну, вот тоже там определенная дискуссия, да, насколько здесь государство должно вмешиваться в инфосферу. На мой взгляд, должно. На мой взгляд, конечно, вот серая зона для преступности, да, она существует, с ней необходимо бороться и еще более интенсивно. Кэнди Бум сообщает, что если данные будут храниться на облачных серверах, то с сохранностью данных никаких проблем не будет. Дмитрий Алекс добавляет: желающие могут распечатать документы, заверить у нотариуса, не обязательно совершенно, я думаю, что будет электронная подпись как-то, да, какой-то, он будет генерить код, и положить свой архив в шкафу, который не самый надежный. 566 добавляет, что нравится нам или нет, но за цифрой будущее, а полная безопасность при бумажных носителях не гарантирована. Поддерживаю переход на цифру. Новшество с электронными документами — очень удобная вещь. Много удобных вещей есть. Я не перестаю удивляться, как людям не надоедает расплачиваться в магазине наличными. Ну и, конечно, вот опять тепленькое. Слабый прием — смешивать правду с кривдой. Ясно, нужен новый механизм контроля. Кто пытается это натянуть, противник с большой буквы, исполняет волю хозяина, который Запад с двумя почему-то «П». Дмитрий Аклекс добавляет, что один из экспертов, Ашманов, против этой системы, и он ее ругает, в отличие от журналистов-пропагандистов. Игорь Ашманов его зовут, это действительно специалист с колоссальным опытом и в безопасности, и вообще в интернет-бизнесе. Я видел его позицию по этому вопросу, да, что он является противником вот этой всеобщей цифровизации. Он считает, что риски в области безопасности, они несравнимы с удобством. Но есть его мнение, да, есть мнение еще других экспертов. В общем, идут дискуссии на эту тему, дискуссии предметные, потому что у Ашманова тоже есть определенные аргументы свои. Вот. Но я думаю, что вот этот эксперимент, который мы с вами обсуждаем, даст ответы вообще, насколько это опасно, безопасно, применимо. Я думаю, что те, кто примут в нем участие, да, это будут добровольцы, конечно же. И вот есть полтора года на то, чтобы собрать опыт, да, доточить, или, как говорят программисты, допилить, да, приложение до нормального употребления. Что пишут, да, что пишут, что это, конечно, получение госуслуг, регистрация там индивидуального предпринимателя, покупка билетов, подтверждение возраста при покупке алкоголя, в общем, все те стандартные моменты нашей жизни, где требуется паспорт. Давайте еще с вами пообсуждаем, вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Спасибо, что взяли звонок. Пусть меня, пожалуйста, не блокируйте. У меня не так много денег, чтобы каждый день семечки покупать. Вот я хотел сказать, более, ну, корректно стараюсь. Но ведь, вот говорю, ну, позвольте мне еще прийти тоже. Вот я сейчас слушаю специалист Олег Павлович Филимон, так сказать, ну, в области, так сказать, цифровизации, он тоже специалист. Ну, он на радиогазете.
Давайте конкретнее, у нас не очень много времени. Давайте прямо к тезису. Да. Оставим специалистов в стране. Вот что вы думаете по поводу цифровизации документов?
Я считаю, что вот эти технологии запуска, как говорил Наталья Касперская, имеют удаленное управление, в случае его может отключить, ну, одним щелчком, то есть у нас нет своих ни элементной базы, ни компьютеров, ничего, то есть мы как бы с точки зрения национальной безопасности мы уязвимы в этом плане, так сказать. Вот
вы знаете, что такое М9 и М10, нет?
Если честно сказать, я в этом плане, так сказать, конечно...
Ну, в общем, есть у нас и свои базы данных, и свои серверные центры, и достаточно развитая своя инфраструктура.
Ну, вот вы знаете, вот как говорит, в Библии написано, говорит, и никто не сможет ни купить, ни продать. То есть, в случае, допустим, если Буш нелояльную власть возьмут, просто заблокируют, так сказать.
Но вы считаете, что это не власть, а американская власть, если я правильно понял. Ладно, спасибо за ваше мнение, я вас не блокирую. Звоните. Кстати говоря, вот к обсуждаемому яркому вопросу, он всплывает практически в каждой нашей передаче. Тут провели еще один опрос, но уже среди американцев. Yahoo News, такой сервис совместно с другим сайтом, задали вопрос о нанороботах имени Билл Гейтса и его компании Microsoft, которые якобы пытаются внедрить с помощью вакцин. Так вот, по их опросу, он достаточно широкий, да, почти треть, 28% убеждены, что это правда. Что действительно Билл Гейтс, что действительно чипы, что действительно все это реально, и они этого опасаются. Ну и вот там есть партийная принадлежность, 44% республиканцев в это верят из опрошенных, и 19% демократов, тоже достаточно забавные данные. Дмитрий Алекс считает, что покупку алкоголя при достижении определенного возраста считаю неправильной в корне. Кому и в 20 рано, а кому и вообще нельзя. Нужно экзамены вводить. Экзамены на употребление алкоголя. Не слышал такой версии. Ну, мое мнение по поводу алкоголя вы знаете. Оно гораздо более радикально. Виталий Фили считает, что его вывели на чистую воду, потому что ему заплатили масоны, чтобы он не был против электронных паспортов. Заплатили купюрами по $1, там масонские знаки изображены. И смайлики он добавляет, да, это весьма, ну, в ироничном ключе он это пишет. По-моему, масонские знаки изображены не только на одной, на однодолларовой купюре, а гораздо более обширно. Вот, но суть в том, что это всегда будет встречать сопротивление инерции, это всегда будет вызывать страх, всегда будет вызывать желание сохранить настоящие, да, истинные документы. Вот. Ну, это неизбежно. Я напомню, что в каждую денежную реформу находились люди, которые зачем-то хранили большое количество старых денег, считая их надежнее. Да, это вот неоднократно, да, даже в 68-м году много известно случаев. Но это часть психологии, часть страха перед новыми, но я думаю, что, надеюсь, что эти эксперименты будут проведены четко, точно и дадут ответ, насколько наше общество к таким инструментам готово. У нас в сообщениях целая дискуссия по поводу, где найти место, где платят масоны, да, и вот ряд слушателей согласны подписаться на чипирование, да, с учетом, если Виталий Фили раскроет источник, да, где же масоны платят. Тема интересная, будем за ней следить. Тема тоже вызывающая много нареканий. И применение ряда продуктов вызывает колоссальные неудобства, так же, как, ну, любые продукты на старте своем, да, приносят недоработанные бывают, сырые. Вот, но в конце концов все налаживается. Посмотрим, что будет у нас с мобильными паспортами. На мой взгляд, очень здравая идея. Посмотрим на нее в реализации. Встретимся завтра, продолжим обсуждать яркие и не очень яркие темы, наши внутренние дела, международную политику. Будем спорить, будем ругаться, будем ловить масонов. В общем, все будет. Услышимся с вами завтра, а пока слушайте радио.